Потому что, если мы вступаем в спор, то мы только убеждаем их в том, что мы недопонимаем сущность проблемы. Философия человека, его богословие является всего лишь отражением внутреннего состояния. Все это внешние проблемы. Наша задача — рассмотреть, что же порождает их. Внешние причины коренятся во внутренних проблемах. Например, если у человека внутреннее чувство неполноценности, оно может проявиться по-разному. Иногда оно выражается в повышенном внимании к одежде. Иисус Христос заметил это и сказал в Своем Слове к апостолам: «Почему вы так заботитесь об одежде вашей? Но он затронул более глубокую проблему, произнеся: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Очевидно, апостолы не отличались высоким ростом. Им не нравилась собственная внешность. И они пытались как-то скрыть это, уделяя слишком много внимания одежде. Господь хочет, чтобы мы поняли, как по-разному могут выражаться эти внешние наклонности. Теперь рассмотрим бунтарство, непослушание. Бунтарство может выражаться в стиле одежды или в отсутствии такой, в богохульстве, в неуспеваемости. Сын или дочь могут заявить родителям: «Я вам еще покажу. Возьму и брошу школу. Это значит, мне не нравится то, что вы делаете. Мне не нравится то, что происходит у нас дома». Еще есть проблема страха. Все мы чего-то боимся. Ведь каждому нашему страху соответствует определенная сторона сущности Бога. Чем больше мы узнаем о Боге, тем меньше у нас остается страха. Поэтому Бог напоминает нам о своих обетованиях снова и снова. Люди боятся будущего. Люди боятся болезни. Люди боятся нищеты. Ведь каждый из имен Иеговы отвечает на каждый из этих страхов. И за эту неделю мы хотели бы узнать больше о Боге, который любит каждого из нас и обеспечил все наши нужды во Христе Иисусе. Существует также проблема беспокойства. Беспокойство возникает, когда мы берем на себя то, что Господь нам не предназначал. Если мы беспокоимся, это значит, что мы взяли на себя то, что Господь нам не предназначал. Теперь зависть и ревность. Зависть — это желание собственности другого. А ревность — это страх, что тебя вытесняет. Если к вам подходит какая-то женщина, и ваша жена заметит ее греховные намерения, то все будет зависеть от вашей реакции. Если она почувствует ваше восхищение этой женщиной, то в ней проснется чувство ревности. Она будет бояться, что ее променяют на другую. Именно это имеется в виду в Писании, когда говорится, что Бог есть ревнивый Бог. Потому что у Бога есть святая забота о нашем благополучии. Он боится, что мы заменим его кем-то или чем-то, и это никогда не сможет удовлетворить наши нужды. Есть еще состояние неуверенности. Каждый из нас пытается выстроить свою жизнь вокруг кого-то, кто кажется нам самым дорогим человеком или самым важным приобретением в нашей жизни. Но Господь знает, что если мы строим свою жизнь на приходящем, на том, что мы можем разрушить или потерять, мы чувствуем неуверенность. Единственный выход для нас — основывает свою жизнь на единственном, что нельзя ни украсть, ни разрушить. Это Господь Иисус Христос и вечное Слово Божие. Часто бывает так, что все свое чувство любви, все чувство безопасности маленькие дети отдают матери. И если что-то случается, если мать разочаровывает ребенка, то центр всей его жизни рушится. Тогда свою любовь он направляет на живущую в доме кошку или собаку. А потом эта собака убегает или умирает. И его мир опять рушится. Что же случается потом? Ребенок может привязаться к соседскому мальчишке или девчонке. И когда этот новый друг уезжает через несколько недель, несколько месяцев или несколько лет, то опять рушится жизненная опора. И так продолжается дальше. Центром жизни становится работа, деньги, лица противоположного пола, дом. Но ведь каждая из этих вещей только усиливает состояние неуверенности. Потому что все это бренно, приходящее. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Чем больше мы доверяемся вечному, тем прочнее основание нашего чувства безопасности. Теперь о чувстве вины. Я хочу сразу объяснить, что чувство вины не является результатом умственной деятельности. Если бы это было так, то любая книга могла бы убедить нас в том, что наши опасения были необоснованы. И тогда и проблем бы не существовало. Но чувство вины относится к области нашего духа. Вы прочитаете книгу, журнал, философский труд, который объясняет вам, что все, что вы считали греховным, больше не греховно. Но все равно ваша совесть, ваш дух подскажет вам, что это действительно греховно. Потому что чувство вины есть функция нашего духа, а не мозга. И именно поэтому шоковая терапия не особенно эффективна, когда надо избавиться от вины. Если мы чувствуем вину за те вещи, которые мы совершили, ослушавшись Слова Божия. Вина проявляется по-разному. Иногда в музыке. Рок-музыка была создана, чтобы заглушить чувство вины. Беда в том, что когда музыка замолкает, это чувство возвращается. И с ним приходит депрессия и отчаяние. Чувство вины выражается в занятиях, привычках, спорах. Если человек чувствует себя виноватым, это и может выражаться по-разному. Мы обязательно должны выявить коренные проблемы, а затем те коренные причины, которые их вызывают. Здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с тремя основными конфликтами. Если бы только я узнал об этом лет на 10 раньше, это оградило бы меня от ненужных бесед и дискуссий. В Писании часто говорится об этих трех проблемах. В первой главе послания к римлянам, третьей главе послания к колоссянам, пятой главе послания к галатам. Если мы сможем понять, в чем заключаются эти три внутренние проблемы, если мы сможем добиться долговечных результатов в этих трех областях, то неделя не пройдет зря. Эти проблемы были обобщены в послании к евреям, 12 главе с 15 по 17 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И потом говорится о трех проблемах, к которым это может привести. И, наверное, самым важным для нас сегодня будет определить, что же есть благодать Божия. Благодать — это не какая-то застывшая характеристика Бога. Это скорее сущность Бога, динамичное, активное. Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Благодать — это посланное Господом желание и способность жить в согласии с Его волей. Бог дарует благодать и нехристианам, чтобы уверовали они, ибо это есть воля Божия для нехристиан. Мы не можем заслужить благодать. Благодать — это дар. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодать дарована каждому, но некоторые отвергают ее. И тогда эти внутренние проблемы выливаются наружу. И у нас в жизни возникают серьезные конфликты. В Писании говорится об одном требовании, которое Господь предъявляет нам. Это требование объясняется в послании Иакова, 4 главе, 6 стихе. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордыня побуждает нас отвергать благодать Божию. Наши коренные проблемы порождают множество внешних проявлений и внешних причин. И мне кажется поэтому, что Господь посылает в нашу жизнь то, что усмиряет нас. Ведь когда у нас появляется опыт смирения, Бог изливает на нас свою благодать. Если мы отвечаем на Его благодать, то Господь дает нам новое проникновение в суть Его слова. Он дает нам желание и силу развивать в себе качество Христа. Он дает нам желание и силу правильно вести себя в различных ситуациях с различными людьми. С другой стороны, если мы противимся благодати Божией, то немедленно появляются внутренние проблемы. Первое — это горечь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. И этот горький корень плох не только сам по себе, он отравляет жизнь другим. Отказ от благодати Божией приводит и к другой проблеме — жадности, мирским ценностям. Потому что тогда мы больше беспокоимся о вещах приходящих, материальных, чем о вечных ценностях.